Я пока воспользуюсь случаем, да, немножко дополню доклад Виктории Ивановны. Дело в том, что вот Виктория Ивановна рассматривает вот эти вот точки, которые образуют фигуры, похожие на орбиту астероида, в одну и ту же дату года. То есть, когда Земля находится в одном и том же положении. Это значит, что вот эта вот система координат, связанная с Землей, вот, к сожалению, нет доски, я не могу показать, она фиксирована. И вот эта вот кривая, вот эти точки, они находятся просто-напросто на орбите Апофиса, смещенной на радиус-вектор Земли.
Они не представляют всю орбиту.
Ну, это точки, точки в какую-то дату. Если в одну дату мы это смотрим, то орбита будет в разные даты, они заполнят, ну да, всю кривую, если мы будем бесконечно... Но неважно, это орбита Апофиса, смещенная на радиус вектор. Если вот как только это становится понятно, сразу становится понятно, что такое вот эта вот область свободная от Апофиса, на каком расстоянии от Земли она находится и какой ее размер. И критерии существования этой области. Так, а теперь сейчас. А теперь вот это вот. Спасибо, Леш. Не хочет? Нет, подожди. Ну, попробуй что-то. А? Ну что, придется посмотреть моих детей пока. Что ж такое?
Времени хватит? А? Времени хватит на всех твоих
время,
детей
я посмотреть? Я постараюсь сократить.
Нет, я про детей.
Так вот, это область и критерий, когда эта область существует. Все очень просто. Она существует для любого небесного тела. Большая полуось, которая меньше большой полуоси орбиты Земли. И ее центр этой области находится на расстоянии от Земли АЕ, где А – это большая полуось орбиты Апофиса, Е – это эксцентриситет. Да. И размер ее тоже легко посчитать. Вот как только... Что там, загружается или что? Что такое? Подожди. Ну давай попробуем разобразить. Сейчас, прошу прощения. Зато. Ну, в крайнем случае перенесу, да. Но я тогда кое-что не смогу показать, к сожалению. Не знаю. Раньше это удавалось без проблем. А теперь почему-то... Ну, на других. Ну, ничего не видим. Ну, хорошо, я тогда начну рассказывать, чтобы потом сократить время на показ. В этом докладе, который сделан совместно тремя авторами, Борисом Салаковичем и Константином Федяевым, рассказывается об оценке точности определения орбиты Апофиса по разным типам измерений, или разным видам измерений. Почему это нужно? Дело в том, что в зависимости от того, с какой точностью мы орбиту определим, мы будем знать, представляет Апофис угрозу для Земли или нет. В 29-м году уже известно, что он угрозу не представляет. Лучше этой клавиатуре пользоваться. Он проходит на расстоянии там, порядка 36 тысяч километров или 37 тысяч километров от Земли. Но в результате он испытывает, вот в результате такого тесного сближения с Землей, он испытывает сильное возмущение от Земли. И неизвестно точно, как он поведет себя в будущем.
Пароль?
Нету пароля, просто нажимай. Как он себя поведет в будущем? В 36-м году или в каком-нибудь другом году. Столкнется он с Землей или нет? Сейчас считается, что вероятность столкновения в 36-м году или в каком-нибудь другом крайне мала. Вот по существующим определениям орбиты... А теперь давай... Это что ж такое, черт. По существующим определениям орбиты Апофиса, получается, что он пройдет в 36-м году довольно далеко от Земли. Но так как орбита определяется ошибкой, обусловленной ошибками измерений, ошибками модели, используемой для расчета орбиты, то нельзя точно сказать, то есть со стопроцентной вероятностью нельзя сказать, что в 36-м там, или в каком-нибудь близком году Апофис не столкнется с Землей.
Подожди, Саша, давай, ты стой. Значит, вот пока там с твоим компьютером возится, вот ты скажи, какие измерения используются для определения орбиты Апофиса?
Да, вот теперь перехожу к измерениям. Во-первых, уже были проведены измерения орбиты Апофиса, и первая часть доклада посвящена как раз анализу этих измерений. Наблюдение оптически Апофиса, собственно, с помощью которых он был открыт, и были измерены его положение на небесной сфере, то есть его прямое восхождение и склонение. И определены по этим измерениям прямого восхождения и склонения астероида в разные даты, была определена его орбита. И кроме того, эти измерения проводились на интервале с 2004 по 2006 год. Более двух лет, в течение более чем двух лет проводились эти измерения. И кроме того, была проведена радиолокация астероида Апофис. Конечно, такой крохотный астероид диаметром около 300 метров всего, который находился на расстоянии десятков миллионов километров от Земли, провести радиолокацию такого астероида можно только с помощью одного единственного радиотелескопа на Земле. Это с помощью радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико, который имеет чашу диаметром, зеркало диаметром 305 метров, то есть 1000 футов. И вот были проведены несколько измерений с помощью вот такой радиолокации, измерений дальности до астероида и его радиальной скорости. То есть скорости, дальность измеряется по задержке сигнала от Земли до астероида и обратно. Радиальная скорость по доплеровскому смещению вот этого сигнала из-за движения астероида вдоль луча. Только вот эту радиальную скорость мы можем померить. На основании вот этих вот измерений была получена орбита астероида. И вот в докладе в нашем приводятся оценки точности. То есть есть некоторые сведения о точности этих измерений.
Саш, ну про доклад мы потом, когда это сам услышим, да. А что говорят другие люди по этому поводу? Что Йоманс говорит?
Что говорит?
Что Йоманс говорит?
Йоманс говорит, что орбита, что все хорошо. Йоманс, как обычно, говорит, что нам все хорошо известно. Йоманс, к сожалению, всегда слишком оптимистично определяет орбиту. Но вот другие работы более такие основательные, более детальные исследования точности, они показывают, что положение астероида в 2029 году, то есть нам нужно определить, на самом деле, положение астероида во время его тесного сближения с Землей в 2029 году. Потому что вот от того, на каком расстоянии от Земли пролетит астероид, зависит все его дальнейшее поведение, его последующая орбита.
Там, Саш, 44 тысячи, да? То есть Z равен нулю?
Нет.
Z нет? Нет. А сколько там? Ну, какое расстояние? Вот я пытаюсь у всех вас
расстояние, допытаться. Расстояние вот сейчас... 44.
Это проекция или расстояние?
Нет, расстояние.
Расстояние.
Но z не равно.
Z нулю не равно. 44 тысячи, понял.
Да, ну, в общем, там разные оценки, на самом деле.
Ну, нет, ну, да. Порядок. То есть,
порядка 40 тысяч.
Геостационарные спутники будут сбиты, так сказать. Связь,
да,
все... пропадет, так
сказать. Нет, геостационарный находится на расстоянии 42 тысячи, так что он чуть выше, но 44 тысячи – это оценка. Это оценка. Дело в том, что по существующим измерениям, о которых я сказал, по измерениям вот на интервале 2004-2006 годы, невозможно точно определить положение астероида через 20 с лишним лет. Потому что за это время он совершает более 20 витков вокруг Солнца, орбит, оборотов вокруг Солнца. И ошибка довольно велика. Поэтому предполагается, естественно, продолжать его измерения, его положение с помощью как телескопов, то есть проводить оптические наблюдения астероида, так и радиолокацию астероида с телескопа Аресибо. И мало того, этого может оказаться недостаточно для точного определения орбиты. Поэтому как в США, так и у нас есть идея запустить космический аппарат к астероиду и уже и проводить высокоточные измерения, используя радиомаяк, который установлен на космическом аппарате. Космический аппарат будет...
Саш, так все-таки, извини, что говорят классики или что говорят люди? Какая оценка точности по астрономическим измерениям, по оптическим? Что дает?
По существующим.
Ну вот я говорю, вот мы статью открываем и читаем цифры. Вот какие там цифры? У людей, не у вас, а у людей.
Тысячи,
какие цифры?
Тысячи. Порядка 3000 километров. 3 сигма.
Это у Йоманса?
Нет, это у Йоманса километры. Там,
километры. Да. По оптическим?
По оптическим
и плюс
радиолокации.
И радиолокации. А только по оптическим?
Только по оптическим, но я сейчас на память не помню цифры Йоманса. Но Йоманс известный оптимист, еще с кометы Галлея.
Да.
Европейское космическое агентство. Вот. И цифры, которые существуют вот в литературе, определение орбиты по существующим измерениям, как оптическим, так и радиоизмерениям, это ошибка в положении во время пролета Земли в 29-м году, это порядка там 3000 километров.
Понятно.
2000-3000 километров.
Ну, а теперь ваши давай цифры. Потаскивай файл, это будет бесконечно.
Ладно, давай. Придется сделать.
С португальским вирусом, да.
3 минуты перерыв. Но, к сожалению, я не смогу кое-что показать. Нет, мы не пробовали. Сегодня не успели. Я прибежал к 3 часам. Да, уже, наверное, переписал.
Да нет, это еще до заразы португальской. А сейчас будет после. 10 негритят появится.
Четверо.
Вот смотрите.
Не паяли.
Вот смотрите, как это делается.
Апофис там. Так, Леша, подскажи вот это вот вперед, да? Вот ничего.
На себя.
Так. А где? А вот это?
Это указка.
Указка, понятно. Понятно. На себя. Ага. Так, вот оптические наблюдения, которые уже были проведены. Их было проведено 1000 измерений, 1000 наблюдений, каждое из которых дало прямое восхождение альфа и склонение дельта астероида. На расстояниях от 14 до 171 миллиона километров от Земли были проведены эти измерения. Диапазон звездных величин, апофисов, в то время менялся от 13 до 19. И точность, среднее квадратическое отклонение ошибки по каждой из этих компонент, по каждому компоненту, составляет от 0,3 угловой секунды, да, декларируемое,
ну, понятно,
среднее.
Несмещенное.
Несмещенное, да. Она считается несмещенной. Декларируемая сигма от 0,3 до 1,25. Но некоторые измерения имеют точность 100. 100 угловых секунд. То есть эти измерения, видимо, считаются плохими. Тем не менее, они очень хорошо ложатся тоже на орбиту. В дальнейшем для последующих измерений, которые будут проведены в следующие годы до встречи, была проведена оценка, были рассчитаны величины среднего отклонения и среднестатистического отклонения по невязкам. Невязки тоже даны для этих измерений, для существующих измерений. И, как видно...
По всей тысяче, да,
Саша? Да, по всей тысяче. Как видно из этих цифр, эти измерения слегка все-таки смещены, но всего там 1-2 сотые угловой секунды. И реальное среднеквадратическое отклонение составляет полсекунды, половину угловой секунды. Вот это вот значение и использовалось для последующих наблюдений, для моделирования последующих наблюдений астероида. И радиолокация. Радиолокация была проведена здесь это ошибка, там меньше интервал наблюдений. Было проведено всего 2 измерения дальности и 5 измерений радиальной скорости астероида. Здесь это тоже ошибка. Это ошибка. Там максимальная дальность, я не знаю, откуда это получилось, максимальная дальность 40 миллионов километров. На максимальной дальности 40 миллионов километров проводилась радиолокация. Точности, декларируемые по дальности порядка 0,6 километров в секунду, то есть около 600 метров, около 600 метров. И по радиальной скорости точность менялась от 0,6
до... Сантиметров.
Сантиметр, совершенно верно. То есть для моделируемых измерений именно эти цифры брались. Ну, здесь у меня... К сожалению, не могу показать вот иллюстрации вот этих вот наблюдений. Потом могу показать на компьютере. Хорошо. Просто. И будущие наблюдения моделировались, исходя из следующих ограничений, основанных на анализе существующих измерений. Максимальная звездная величина 19 для оптических наблюдений. Минимальный угол с Солнцем был взят 30 градусов. Вот, к сожалению, мне не удалось найти данных о том, на каком расстоянии угловом от Солнца мы можем наблюдать астероид. Но так как объект очень слабый, его можно наблюдать совершенно очевидно, что только на темном звездном небе, то был взят вот такой вот угол. И одна сигма, половину угловой секунды. По радиолокационным измерениям, вот это вот Аресиба, радиотелескоп Аресиба, так как он такой гигантский, его зеркало является неподвижным, а движется с очень высокой точностью, там с долями до миллиметра, наводится его излучатель-приемник. И это накладывает ограничения на возможность наблюдений, которые тоже учитывались при моделировании будущих измерений. А именно, объекты могут наблюдаться только плюс-минус 20 градусов от зенита, то есть не больше, чем в 20 градусах от зенита. Телескоп находится на широте 18,4 градуса северной широты. Это значит, что апофис может наблюдаться этим телескопом, то есть измерения могут проводиться только когда склонение апофиса находится вот в этих пределах. И на основании этого были приняты вот такие вот ограничения. Максимальная дальность 40 миллионов километров до астероида, на который возможны измерения. Минимальный угол с Солнцем. Теперь вот минимальный угол с Солнцем. Нигде я не нашел данных, на каком угловом расстоянии от Солнца телескоп может видеть астероид. Совершенно ясно, что когда он слишком близко к Солнцу, то Солнце будет мешать из-за своего очень мощного радиоизлучения. Поэтому я просто взял 7 градусов. 7 градусов – это то, что это тот угол, который вот это ограничение для космических аппаратов, для радиосвязи с космическими аппаратами. Склонение вот в таких пределах. И так как здесь нету статистики, всего 7 измерений этого типа было проведено, то не было возможности посчитать реальные точности этих измерений, были взяты декларируемые точности 0,6 километра и 1 сантиметр в секунду. Кроме того, ну вот здесь тоже иллюстрация, как они все эти измерения ложатся на орбиту, ну потом вот покажу на компьютере для желающих. Кроме того, предполагается запустить космический аппарат. Ну, это пока идея запустить космический аппарат к астероиду. Что касается вот России, я не знаю, как у американцев, как они планируют это реализовать все на практике. В России НПО имени Лавочкина предполагает запустить космический аппарат и не сажать его на астероид, а вывести на орбиту очень близкую к астероиду, проводить измерения и одновременно измерение относительного положения астероида и космического аппарата. И тем самым уточнять орбиту самого астероида. В этой таблице приведены характеристики некоторых, не всех, а некоторых траекторий к астероиду, которые возможны вот в период до 29 года. Сначала предполагалось использовать эту дату, сейчас НПО имени Лавочкина ориентируется на 2014 год запуск. Правда, оказалось, что вот этот вариант они просто пропустили. Но все равно они не успеют раньше 2014 года. Они ориентировались вот на этот вариант. Но он не очень хороший, потому что там чрезвычайно узкое окно дат старта. Там вот есть оптимальная дата запуска вот этой вот. И любое отклонение от этой даты приводит к очень резкому росту суммарного импульса.
Ну, а точность-то какая? Что это нам дает?
А?
Что нам дает этот аппарат?
Аппарат подлетает к...
Сколько?
А, точно. Сейчас перейдем к точности.
Нет, с этого надо начинать. Рачем мы запускаем.
Все мы понятно, да. Я почему показал эту таблицу сначала? Дело в том, что от даты старта зависит, когда мы сможем начать измерение. И я просто говорю о том, какой вариант был выбран для моделирования измерений будущих. Вот этот вот вариант плохой, но есть очень хороший вариант с одним полным оборотом вокруг Солнца. Он и по суммарному импульсу очень хороший, и окно дат старта для него тоже достаточно широкое. Поэтому вот эта вот дата предполагалась основной, в качестве основного ориентира для моделирования начала измерений с этим, вот, с этими средствами. Но так как аппарату нужно выйти на какую-то орбиту, нужно все-таки провести предварительные измерения, автономные измерения их относительного положения аппарата и астероида, то ограничение, ну, здесь вот у меня вот некоторые траектории показаны.
Саша, но
вот
бог с ним, с
покажу потом, потом.
Ты выиграешь, потом, нам говори.
Потом. Вот точности измерений для Deep Space Network. Очень хорошие точности. Я их привел на тот случай, если вдруг проект будет международным, совместным, и будут использоваться средства Deep Space Network. Это отечественные точности с использованием радиотелескопов, 70-метровых радиотелескопов. В настоящее время точность порядка 50 метров, но специалисты уверяют, что к тому времени она будет около 20 метров, это по дальности точность. Вот. По скорости точность тоже на порядок хуже, чем у американцев, 0,5 миллиметра в секунду. Кроме того, нужно еще учесть ошибку взаимного положения астероида и космического аппарата. Поскольку он не будет садиться на астероид, эту ошибку тоже, конечно, никто не знает. Сейчас НПО имени Лавочкина очень оптимистично говорит, что они смогут определить положение астероида с точностью 10 метров с помощью вот этих средств. Но я думаю, что ошибка вот этого их взаимного положения, относительного положения, составит 20-30 метров. Из каких соображений? Дело в том, что я вот немножко занимался этими автономными измерениями. Там самая большая трудность – это найти вот по фотографиям астероида на фоне звезд, это центрирование, то есть найти центр масс по фотографиям. Потому что на фотографиях видна всегда только освещенная часть, и ошибка может составлять порядка 10%. То есть ошибка в положении может достигать 20-30 метров. Что касается ошибки по скорости, относительной скорости, то я должен сознаться, что взял вот эту цифру просто с потолка. От половины до 1 миллиметра в секунду. Здесь просто без специального исследования просто невозможно. То есть это требует дополнительных исследований. И на основании вот всех этих данных, а также траектории перелета к астероиду, а также с учетом того, что космическому аппарату потребуется какое-то время на предварительное определение относительного положения, на выход на рабочую орбиту, были приняты следующие ограничения на будущие измерения. Дата начала измерений почти на 2 месяца после подлета к астероиду, 2 месяца после подлета. Продолжительность измерений, который сейчас дает НПО имени Лавочкина, это 5-10 лет, но было взято 10 лет. Точность измерений по дальности 50 метров, так как вот эти вот ошибки независимы между собой, совершенно очевидно, что независимы, они могут складываться как сумма квадратов, как корень из суммы квадратов. Поэтому была взята вот такая вот довольно консервативная оценка 50 метров и 1 миллиметр по ДЭС-точкой. Минимальный угол с Солнцем 7 градусов. Вот такие вот измерения моделировались для... Теперь оцениваемые параметры. Какие параметры оценивались по этим измерениям. Оценивались координаты астероидов в картинной плоскости. Что это такое? Это некоторая плоскость на заданную дату, ортогональная скорости небесного тела и вот с такими осями. Ось кси в плоскости орбиты – это панормалик плоскости орбиты и зета вдоль вектора скорости. Вот это вот эти параметры оцениваемые использовались для дат 23.09.06 года, 21.03.07 года. Собственно, вот эти вот даты были взяты для, просто для прослеживания динамики оценивания точности орбиты астероида. И для даты уже близкой к сближению с Землей. Почему взяты вот именно вот эти даты? Даты весеннего и осеннего равноденствия. Дело в том, что учитывалась также ошибка положения Земли. И при оценивании, об этом Борис Салакович сейчас скажет, при оценивании некоторые параметры орбиты Земли также включались в число определяемых параметров, а некоторые предполагались равными их априорным значениям. То есть ошибка, ошибка положения так, или скорость.
Относительно... А почему не использовать относительные координаты сразу?
А вот и относительные тоже. Относительные только для даты прохождения перигея. Та же самая картинная плоскость, но в точности в дату прохождения перигея. Угу. На момент перигея. Эти здесь не используются относительные, просто потому что астероид далеко от Земли и глупо использовать координаты, здесь гелиоцентрическая орбита, а здесь уже ярко выраженная геоцентрическая орбита астероида. Вот такие вот параметры оценивались. Ну, дальше, я думаю, Борис Салатович продолжит. Вот это вот на себя колесико, это что, это вперед, а себе назад, а это указка.
Не обязательно. Я довольно быстро попробую рассказать, учитывая, что все устали. Значит, как вообще, в принципе, можно оценивать? В настоящее время оценивают обычно так. Берут, значит, количество параметров, которые определяют движение этой системы. Какие у нас параметры? Значит, вот в работах, которые мы смотрели, там исследовались разные параметры. Выделено, в общем, 12 параметров. 6 координат апофиса и 6 координат Земли на какой-то момент времени. Значит, обычно делается так. 6 координат апофиса, ну, определяются по данному измерению, остальные полагаются равным своим априорным значениям. То есть шестимерная задача решается методом меньших квадратов. Что в этом случае происходит? Дело в том, что априорные значения, они дают некоторую ошибку. То есть эти значения априорные являются мешающими, так называемыми мешающими параметрами. В результате этого эта ошибка мешающих параметров может быть достаточно большой. Я вот поясню, к сожалению, хотел написать на доске.
Борь, а можно сразу вопрос?
Да.
Понимаешь, когда мы занимаемся сближениями в космосе, там, да, маневрами двух тел и так далее и тому подобное, и нам существенно гелиоцентрическое движение,
да,
да, мы вводим, так сказать, значит, вынуждены вводить, так сказать, параметры орбиты Земли там, в качестве мешающих или определяемых и так далее и тому подобное. Здесь у нас по определению птоломеевская задача. Нас не волнует, что творится в космосе. Нас интересует движение объекта относительно Земли. Именно там, где мы и мерим. Где у нас стоят, так сказать, да, но... и телескопы, оптические, радио и так далее и тому подобное. Но, и нет. Если мы сразу будем рассматривать только в геоцентрической системе координат, то вот этих вот лишних параметров в данном случае Земли, так сказать, не нужно вообще.
Но измерение-то зависит от Земли. Измерение.
Измерение от Земли не зависит. Они на Земле происходят.
Ну, модель включает. Модель включает. Тут,
если бы у вас были немоделируемые ошибки, я понимаю. Но я уже бегу вперед и говорю, что у вас нет немоделируемых ошибок. Ну так о чем
говорить? Координаты.
А какая разница, как пересчитывать, так или так?
Нет, координаты движения, координаты Земли в какой-то момент времени, конечно, влияют на измерения и на все это. Почему же они должны не влиять?
Так ты из Земли меришь, Борь.
Но прогноз все равно идет. Расчет, все это.
Так я же тебе говорю, какой прогноз? Если ты говоришь, что движение Земли относительно Солнца неизвестно точно, и у тебя есть это самое немоделируемое это самое ускорение, так сказать, то я с тобой согласен. Если же ты все ошибки пересчитываешь геометрически, что просто вот тут есть разброс, и вот туда уходит трубка, то это все...
Не, ну это общее собрание. На самом деле зависит. Ну как, Земля движется, у нее есть какие-то ошибки, так сказать, и даже относительная скорость, все это зависит, по-моему, я не знаю. И расчеты показывают, что зависит, вот в чем дело. Так что я не знаю. Зависит. И, значит, я бы хотел, мог бы показать, но, к сожалению, доски нету, а я здесь не написал, что вообще-то мешающие параметры при большом числе измерений дают большую ошибку, могут дать большую ошибку. Ну, например, на двумерной модели, вот, например, если мы такое движение рассматриваем, y равно там θ1 плюс θ2 на t, θ1 положение, θ2 скорость. Вот если мы θ2 полагаем равно априорное значение, то а когда она умножается на какие-то времена, там набегают ошибки. Поэтому вот эта первая модель, она, в принципе, часто сейчас принимается, но я, значит, предлагаю от нее отказаться и сразу переходить ко второй модели. Вторая модель, что априорные значения рассматриваются как измерения и определяется 12 параметров. Тут что, 6? А, ну да, 6 фазовых и 6 фазовых координат Земли. И вот вторая методика, она сейчас мы увидим, покажет себя более прогрессивной. Более того, она позволяет существенно уменьшить ошибку. Ну и некоторые параметры Земли при этом уточняются. Ну, уточняются в кавычках. Что-то я забыл, как тут нажимать, к сожалению. Саша, на себя. Вот. Значит, первая методика. Первая методика у нас какая была? Когда 6 параметров определяется. И все измерения учитываются. Обычно так и делаются. Вот, ну, там будет видно, что результаты не очень хорошие. А вторая методика вычислялась у нас для случая, когда вычисляется так называемая гарантированная ошибка, то есть наихудшая корреляция. И оптимизировалось это... состав измерений. Как известно, когда оптимизируют состав измерений, надо взять 12 параметров, 12 измерений. И если вот этот состав измерений включает априорные данные, эти априорные данные полагаются равными, то есть эти априорные данные являются, то есть вот эти параметры полагаются равными своим априорным значениям. И мы дальше будем видеть, какие, так сказать, координаты Земли фазовые нужно положить на своим равным априорным значением. Ну, вот сейчас мы посмотрим таблицу. Давайте. Да. Ну вот первая таблица только по измерениям альфа-дельта, альфа-дельта, дельта с точки. Вот, существующие. Ну, левая часть, давайте пока правую часть. Вот правую, 12 определяемых параметров. Наверху положение, координаты положения, значит, а вот эти жирным, а дальше по координатно каждое, x, y, z. Ну, вот здесь что можно заметить? Вот это значение, посмотрите, и вот это близки. И вот это близки. Но это имеет объяснение. Дело в том, что на эту дату и на вот эту дату, на две даты, вот первая координата и последняя, они параллельны приблизительно. Направлены вдоль скорости. То есть ошибка вдоль скорости наибольшая. Они приблизительно совпадают. это косвенно характеризует, что наши расчеты довольно правильные, потому что вот этот результат можно было предвидеть. То есть наибольшая ошибка будет идти вдоль скорости. Вот здесь то же самое. Ну, я надеюсь, вы поверите, что мы это не нарисовали. Вот, теперь, ну, ошибки, они, естественно, когда мы добавляем всего 4 измерения, или сколько там, они сильно уменьшаются. Ну, как сильно? Вот мы видим 2000, там 7000, а здесь 2000. Например, на интересующую нас дату, вот нас будет в километрах, все в километрах. Вот, ну, скорость здесь не приведены. То, вот результаты. Теперь здесь не нарисовано, какие параметры полагаются равноприорны. Все, кроме координаты x. Координата x как бы уточняется в кавычках. x это направление на Землю, правильно?
Это направление вдоль радиуса вектора Земли.
Вдоль радиуса вектора Земли. То есть координаты Земли вдоль радиуса вектора Земли, елицентрическая. Вот. Ну да, фактически нужно уточнять расстояние от Солнца, чтобы получить вот эти значения. Остальное все полагается равным. То есть фактически нужно использовать 7 измерений. 7 измерений. Вот. Ну, 6, да, 7 измерений вот здесь вот. И мы получим хороший результат. А если мы используем метод меньшего квадрата со всеми измерениями, получается, вот сравним по альфа-дельта, в 2 раза больше, по этим вообще в 4 раза больше. Так, следующий результат уже по будущим измерениям. Ну, по будущим измерениям я вот что хочу сказать, что здесь альфа-дельта результаты, если измерения проведены, ну, здесь два варианта рассматриваются, до 2020 года и 2029 года измерения, включительно. До 2020 вот такие цифры. Если мы до 2020 рассматриваем, потом проектируем. 1550, 21, здесь вообще смехотворные данные, 2 километра. Это вообще не очень.
Но это объем.
Да, вот здесь что-то...
Объем он же по существующим
изменениям. Да. Здесь получается, конечно... Вот здесь все типы, включается еще измерение альфа, дельта, деда с точкой, еще измерение деда с точкой от космического аппарата. Он не написал. Здесь 6 видов измерений. И вот, к сожалению, мы здесь не вывели, у нас было очень мало времени, как вот распределяется вес каждого измерения. И более того, я вам самое главное не сказал, какие мы априорные, забыл. Какие мы априорные данные закладывали, какая точность знания координат Земли.
В общем, Саш, вы убили, да? То есть космический аппарат не нужен. 20 километров нам вот так вот, со глаза, так сказать.
Ну, дело в том, что 20 километров недостаточно.
Чего?
Нет, почему? Вот.
Нет, лучше, может быть, и лучше, сказать. Но вот говорю, вот без космического аппарата мы получили 20 километров.
Где 20?
Главное...
Вот это?
Вот, да.
Да.
Измерение до 2000.
Но это сигма. На 4.
Ну, естественно, что сигма.
На 3 умножим.
Коротко.
А можно 4. Вот. Так вот, что я хочу сказать. Что все это получено предположение, что координаты Земли известны с точностью километр, координаты, каждая. И скорость известна 5 на 10 минус 8 километров в секунду. Откуда взяты эти... Сколько?
5 сотых.
Ну, вот он считает, хорошо. 5 сотых миллиметров в секунду. Ну, вот когда мы уже сделали эту работу, то вот Саша правильно сказал, что эту работу надо переделать. Почему? Потому что мы взяли независимые координаты по каждой координате. Это, в общем, нормально. Но вообще-то вот лучше бы взять по элементам орбиты. То есть отдельно А, Е и так далее. И найти где-то это сведение. Потому что это было бы правильнее методологически. Потому что координаты, они как-то связаны, там есть... В общем, интуитивно ясно, что лучше бы сделать так. Но я думаю, результат не будет сильно отличаться. Я думаю, мы это сделаем в ближайшее время. Только надо связаться с GPL и узнать, какие у них точности А, Е и так далее. Потому что они делали вот это DE-414. Вот. Значит, вот по результатам получаются, конечно, очень оптимистические прогнозы. Ну, такие получаются, мы ничего не можем сделать. Как получается, так получается. Значит, приходим к выводам, чтобы нам не терять много времени. Значит, два слова о том, как это делалось. Решалась задача линейного программирования, вот это справа, и находился оптимальный состав измерений. Значит, я хочу сказать, что это уникальная матрица здесь получилась из охронных производных. Она просто имеет очень маленькие рамки, чтобы нам... ее решить, нам пришлось применить современные методы разложения, так называемое СВД-разложение. Ну, как известно, линейное программирование также неисчерпаемо, как математика. И вот СВД-разложение, оно дает очень хороший результат. И после этого только задача линейного программирования заработала стандартная в MATLAB. Вот свою мы еще, так сказать, не до конца отладили. Когда-то у нас была, но сейчас хорошей нету, но будет. Вот. И... точно так же метод имеющий квадрат не работает. Я даже не знаю, как вот эти ребята решали. Но они, видимо, как-то тоже решали. Нет, я не думаю. Там матрица не обратится. Это матрица...
при наличии определенных данных, все обратится.
И при наличии определенных данных она не обращается. Вот мы, H наш транспонирован минус первый, не обращает. Там отношение собственных чисел 10... забыл. Где, Костя? 10-23. Но когда мы используем вот эту матрицу из охронных производных с помощью СВД-разложения, прямоугольно разлагаем, меняли, это ничего не помогает. Мы, идея заключается в том, что вот эта матрица разлагается СВД-разложение прямоугольное, не аж наш транспонированное, а прямоугольное, и все это перегоняется в правую часть. В общем, там получается. Ну, это уже дело техники, я думаю, так это я сказал для затравки. Поехали дальше, последнее. Не совсем. Вот что-то новый рисунок, я его первый раз вижу.
Здесь просто показано, хватит ли нам этой точности, которую мы получили. Дело в том, что имеет место известный эффект усиления ошибок в результате естественно, сближения с массивным рисунком тела.
Это называется эллипс рассеивания.
Эллипс рассеивания увеличивается, да, существенно. Увеличивается. Когда мы вот в 29-м году во время близкого прохождения от Земли, ошибка даже маленькая вот здесь, она существенно увеличивается здесь, а к 36-му году она накапливается еще больше. И поэтому вот ошибка на 21.03.29, это за 3 недели до вот этого сближения, если ошибка 1 километр, в 36-м году, в зависимости от того, по какой координате эта ошибка, от 10 до 35 тысяч километров ошибку дает разброс. А 1 миллиметр в секунду дает разброс в 2 раза больше. На самом деле это не так страшно, потому что известно, что вот по существующей модели, вот по существующей орбите астероида, известно, что он пройдет дальше, существенно дальше от Земли, чем вот эти вот километры, тысячи километров, десятки тысяч километров. Поэтому, если мы получим ошибку порядка километра, то мы будем уже точно знать, что он в Землю
не ударит. Саш, ну ты же понимаешь, здесь это же не Pathfinder. Ну и что? У тебя будут новые измерения, ты это все обрежешь, так сказать, и получишь новую точность. Да. Вот то, что ты говоришь... это важно для другого, что вот у тебя это самое получается, так сказать, рассеивание орбит, которое может привести к новой орбите, которая пройдет более близко к астероиду. Вот, к Земле. Вот что интересно здесь. То есть это не оценка точности, что она там рассыпется. Что она рассыпется. Ну и бог с ней, там будут после 29-го года будут новые измерения, которые это все выправят, так сказать. Да. Что сейчас нам важно?
Сейчас. Я вот постараюсь пояснить. Равиль, извини, закончи.
Нет, тогда я говорю, то есть это сейчас ты очень правильно говоришь, но это к анализу орбиты, к анализу движения, что у тебя возмущение от этого гравитационного маневра может привести к новой орбите, которая там будет более опасна.
Да. Но дело вот в чем. Это имеет не только теоретическое значение для нас. Почему здесь выбраны измерения до 2020 года включительно? Вот Почему оценивались эти параметры на таком составе измерений? Дело в том, что, с одной стороны, вот в 2020 году, в конце 2020 года, возможно проведение последних радиолокационных измерений с радиотелескопа Аресибо. Последних перед сближением с Землей. То есть мы, вот эти измерения здесь учтены. С другой стороны, если вдруг по этим измерениям мы определим, вот, определим, что существует реальная угроза в 2036 году столкновения астероида с Землей, то есть еще возможность запустить космический аппарат.
Зачем нам запускать аппарат?
Вот зачем. Вот
когда
зачем.
Ты пролетаешь около Земли на расстоянии 44 тысяч километров, у тебя включаются в измерение все радиотелескопы мира.
Да.
И ты получаешь орбиту пролета с любой степенью точности.
Да, да, да.
Ты, Саш, ну о чем ты говоришь?
Я говорю вот о чем. О том, что вот если мы заканчиваем измерение, определяем в 2020 году, в конце 2020 года, определяем, что да, существует реальная опасность, что в 1936 году астероид столкнется с Землей. В этом случае, в соответствии с идеей Вячеслава Васильевича Ивашкина, который, к сожалению, не пришел. Вик, ты его приглашал, кстати? Существует возможность еще вот в 20-е годы запустить космический аппарат, чтобы спихнуть астероид с орбиты. Дело в том, что если мы его столкнем, вот как посчитал Ивашкин, аппарат массой 500 килограмм всего, правда, на высокой скорости довольно 5 километров в секунду, ударит в астероид до сближения с Землей, то в результате вот этого разброса после сближения с Землей астероид уйдет от Земли в 1936 году. То есть есть возможность...
Или наоборот.
Или наоборот.
Или наоборот. Очевидно, господи.
Или наоборот.
Или наоборот. У тебя ошибки исполнения, что тебе этот удар придет к тому, что он именно туда попадет, куда ему не надо попадать, понимаешь?
Ну, это уже дело будущих рассмотрений в 2020 году. Так что пока это... А выводы ты давай. Здесь еще вот одно. Вот это вот, это результаты оценивания других авторов. Здесь показано определение орбиты вот в данный момент и времени. Здесь подключаются будущие измерения. Это пока по существующим измерениям. Это вот будущие измерения. То есть детального анализа не проводилось пока вот сравнение с этими результатами, но можно сказать только одно, что наши результаты качественно хорошо соответствуют этим результатам. Наши, конечно, хуже, потому что мы исходили...
В корень из один раз. Это мы даже, это мы даже когда-то считали.
Не совсем, не совсем. Я не знаю точно.
Ну, хорошо.
Окончательные оценки получены, представлены на оптимальном базе, но измерения разных групп считаются независимыми.
Понятно.
Вывод сделаем.
Тогда N это есть количество в этой группке, да, Борь?
Леша.
Борь, N это есть количество измерений в этой группке.
Леша, ну,
корень из 12. Не, ну вот и все. 3,5.
Ну, в общем, короче, выводы. К сожалению, у нас мало времени было писать сегодня выводы. Вчера вечером.
А где?
Ну ладно, я говорю без микрофона хорошо.
Это ты для себя говоришь хорошо, да.
По-моему, нормально.
Ты себя хорошо слышишь, когда говоришь без микрофона.
А, ну, в общем, короче говоря, вторая методика, которая принята в широких кругах, она в данном случае для большого числа измерений, она наоборот не принята. Она, оказывается, нами предлагается, является единственной допустимой. Уточняется обычно, здесь этого не было написано, по результатам резервирования, обычно координат Земли вдоль оси, направленной к Солнцу. И третий вывод. При использовании дополнительных радиоизмерений с космического аппарата уже уточняются, ну что такое уточняются, это параметры согласования, все координаты Земли и компонента скорости, направленная вдоль оси Y. Y – это перпендикулярная ось, направленная в плоскости орбиты. Правильно?
Y – это ось, направленная по нормальной
плоскости орбиты. Я немножко спутал. Почему она уточняется, это надо подумать. Ну вот пока такие выводы. То есть выводы такие, что вот эти измерения дополнительные, что-то у нас очень оптимистично все дают. Ну, так получается. Причем при гарантирующем подходе. Мне кажется, вот в этом случае уже надо учитывать немоделируемое возмущение, которое мы не учитывали. Вот здесь слабое место.
Ну, Борь, откуда ему взяться немоделируемое?
Не знаю. Это дело Суханова. Саша, иди.
Световое давление от Солнца Дальше, можно учесть в модели, Саша. Поэтому... Не модели... Ну... Он, по-моему, достаточно компактный, достаточно массивный, поэтому, сказать, там...
Вот эти друзья оценивают все разные.
Слава Богу, это не дело рук человека, ничего из него не истекает, а поэтому не моделируемся там... Но из нее стекает. Натан, ну расскажи теперь, как бороться-то? Тут у нас это...